сегодня у нас будет прекрасный вечер. Этот прекрасный вечер не потому, что я здесь, не потому, что вы здесь, но потому, что Господь здесь. И кто ищет хорошего вечера, он его найдет. Но кто, приходя сюда, говорит, этот вечер неудачный, то этот вечер будет неудачный. Нельзя говорить, что было плохое служение. Служение всегда хорошее для тех, кто хочет видеть хорошее служение. Потому что, когда мы приходим сюда, мы должны искать не хорошего служения, но мы должны искать Господа. И когда мы ищем Господа, мы его найдем. Но если вы будете искать ошибки, если вы будете искать какие-то недочеты, вы их тоже найдете. Потому что я человек. Я ошибаюсь. Любой, сидящий в этом зале, ошибается. Но мы сюда пришли искать Господа, великого царя. Однажды Иисус пришел в синагогу и читал текст, который записан в пророке Исаии. «Дух Господа Бога на мне, ибо Господь помазал меня благовествовать нищим, послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение и узникам открытые темницы». И сегодня Бог говорит, так много людей, которые находятся в темнице. В темнице гордости, в темнице зависти, в темнице соревнований, в темнице страха. Но Он пришел сегодня, чтобы открыть эту темницу и сказать, ты, пленник надеющийся, ради крови моего завета выходи. Аллилуйя! И сегодня этот вечер, он будет прекрасным. И я хочу сегодня говорить о страхе. Это то, что сегодня некоторых людей держит в темнице. Это то, что сегодня некоторых людей поработило. И я хотел взять несколько текстов Писания, поразмышлять, что Слово Божье говорит о страхе. И сегодня мы поговорим о страхе, как о негативном чувстве, которое возникает у нас, когда мы теряем контроль над ситуацией, когда мы уже не можем контролировать и адекватно воспринимать то, что происходит с нами. Страх – это тревожное состояние. Мы беспокоимся, когда видим какую-то очевидную или предполагаемую опасность. Нам неспокойно. В такие моменты мы чувствуем себя унылыми. И библейскими словами я хочу сказать, что страх – это отсутствие веры. Если нету веры, есть страх. Страх – это вера наоборот. Это вера в то, что будет что-то плохое. И есть текст Священного Писания, который говорит об этом, что страх – это отсутствие веры. Евангелие Матфея, 8 глава, 23 стих. Евангелие от Матфея, 8 глава, 23 стих. И когда вошел он в лодку, за ним последовали ученики его. И вот сделалось великое волнение на море, так что лодка покрывалась волнами, а он спал. И тогда ученики его, подойдя к нему, разбудили его и сказали, «Господи, спаси нас, погибаем!» И говорит им, «Что вы так боязливы, маловерные?» Что мы так боязливы, церковь? Где наша вера? И дьявол часто использует страх, чтобы запугать нас и остановить. Мы избранные Божьи. У нас есть цель и предназначение в этом мире. И дьявол очень не хочет, чтобы мы дошли к своей цели, чтобы мы исполнили свое предназначение. И одно из его оружий – это страх. Страхом он останавливает нас. Страх, он порабощает нас. Написано в Писании, что дьявол ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Дьявол, он рычит. И когда лев в джунглях рычит, все звери знают, что лев рычит. И они в страхе. Они не знают, что делать. Но мы знаем, что делать. Аминь. У нас есть Господь. Господь – крепкая башня. Убегает от нее праведник и безопасен. Поэтому очень важно знать, когда страх подступает. Нужно включать свою веру. Нужно знать, где наше прибежище. И 2 Тимофея, давайте мы откроем следующее место, которое тоже немного говорит о страхе. Это 2 Тимофея, 1 глава, 7 стих. «Ибо дал нам Бог духа не боязни, но силы и любви и целомудрия». И в этом стихе я вижу две параллели, которые проводит апостол Павел. Он говорит, что есть дух страха. Здесь в нашем переводе написано «дух боязни», но современный перевод говорит, что есть дух страха. И Бог не дает дух страха. Мы понимаем, кто дает дух страха. Но Бог дает духа силы, любви и целомудрия. Павел напоминает, церковь, у нас есть Дух Святой. «Ибо Бог дал нам Дух Святой и сказал, вы примете силу и будете мне свидетелями». Дух Святой – это Дух силы. Он делает нас сильными. Но когда приходит дух страха, он делает нас слабыми. И апостол Павел говорит, что дух боязни – это не от Бога. Страх, за ним стоит дух, это духовные вещи. Страх – это дух. И я хочу сказать, что есть еще одно сравнение, что Бог посылает свое слово – для того, чтобы была вера. Мы знаем, что вера приходит от слышания слова. И дьявол, он великий имитатор. Он подражает Богу, и он тоже посылает свои слова. И он посылает свое слово, от которого приходит не вера, а страх. В принципе, это та же вера, только наоборот. Мы начинаем верить от определенных слов, что будет все плохо, что мы неудачники, что Бог нас забыл, мы никому не нужны. И от такого понимания, от такой негативной веры мы подавлены. И Бог говорит, возвещай сетующим на Сионе. Есть открытие темниц. Есть выход. Аллилуйя. Господь вчера и вовеки тот же. Он готов сегодня помочь каждому пленнику, надеющемуся. И давайте мы сегодня посмотрим из Ветхого Завета те библейские примеры, которые рассказывают нам о страхе. Страх – это чувство, которое приходит от определенных слов. Давайте мы посмотрим первое место. Это первая книга Царств, 17 глава. Мы все знаем эту историю о Давиде, когда была битва, когда войски филистимлянские, филистимляне сошли с горы и стали напротив Израиля, чтобы воевать с ним. И вышел один единоборец по имени Голиаф из Гефа. И дальше в Библии идет описание, как он выглядел. И вот когда человек смотрел на эту гору, он понимал, что я ничего не значу перед ним, что нету смысла тягаться с ним. Знаете, сегодня дьявол пытается что-то нам показать, чтобы напугать. Это его оружие. Он обязательно, если захочет кого-то напугать и держать в страхе, он будет что-то показывать. Посмотри на своих детей, посмотри на своего мужа. Ты видишь, что с ними? И мы смотрим, и мы боимся. И люди сегодня боятся посмотреть с радостью в завтрашний день. Потому что они смотрят на вчера, было плохо. Они смотрят на сегодня, стало еще хуже. И логически, если посмотреть в завтра, то будет еще хуже. Так говорит дьявол. Он говорит, посмотри, у тебя все хуже и хуже. Но Бог говорит, нет, не так будет. И вот вышел этот единоборец, весь из себя такой, да, сильный. Вооружение его описано, да, для того, чтобы создать вот такую картину страха. И 8 стих говорит, что вышел этот единоборец, это 17 глава, 1 книга Царств, 8 стих, и стал он перед ними и начал кричать к полкам израильским, говоря им, зачем вышли вы воевать? Зачем? Друзья, сегодня дьявол говорит, зачем вы вышли? Вы не боитесь? Вы не боитесь? И всякий раз, когда мы слушаем то, что он нам говорит, приходит страх. И услышали Саул, 11 стих, и все израильтяне эти слова филистимлянина, и очень испугались и ужаснулись. О чем это говорит? У дьявола есть определенные слова. Одно СМС, один телефонный звонок, один поход к врачу, определенная комбинация слов, и мы уже весьма убоялись. Но смотрите, 24 стих говорит, что все израильтяне, видев этого великого, сильного единоборца, убегали от него и весьма боялись, потому что смотрели на видимое. Смотрели на то, как он выглядит, на то, какой он сильный, на то, что он может делать. И это все влияет на нашу веру. Но Давид говорит, когда я смотрел на Господа, я был непоколебим. И вот этот филистимлянин 40 дней что-то говорил. Он что-то говорил, и он что-то говорит сегодня. Он что-то говорит, что твой муж, он не спасен. Твои дети, они погибнут. Я забрал их. Сегодня твоя жена, она погибнет. И не молись, и даже не думай это. Зачем ты молишься о них? И сегодня страх приходит. И сегодня страх приходит. И 40 дней этот филистимлянин день за днем говорил одни и те же слова. И когда он говорил, все кругом молчали, потому что было страшно. Но вот появился Давид, молодой, белокурый, пришел и услышал тоже эти слова. Друзья, эта история говорит о многом, конечно, я не смогу все объяснить, но некоторые моменты проследите очень внимательно. Пришел Давид и услышал те же слова, что звучали 40 дней. Его зацепило. Кто это? Кто это? Сегодня говорит такие слова. Что-то взыграло внутри него. И что он говорит? И 26 стих. «И сказал Давид людям, стоящим с ним, что сделают тому, кто убьет этого филистимлянина и снимет поношение с Израиля? Ибо кто этот необрезанный филистимлянин, что так поносит воинство Бога живого?» Оказывается, когда мы что-то слышим, можно по-разному реагировать. Можно слышать какую-то информацию, слышать какие-то слова и бояться, и убегать, и прятаться, и ходить никаким, удрученным, разочарованным, опустить руки. Колени начинают дрожать, но можно стать подобно Давиду и сказать, а я взираю на Господа, а я взираю на Господа, и поэтому я непоколебим. И с этим он выходит против него. И дальше интересно, это достаточно длинная история. Филистимлянин говорит ему, молодому юноше, говорит, на кого ты вышел? Да еще с палкой. Я что, собака? Он начинает говорить. Сегодня, когда мы выступаем против дьявола, дьявол обязательно восстанет и будет что-то говорить тебе. Он не будет просто спокойно сидеть. Он не будет просто ждать, что ты сделаешь с ним. Но он встанет. И смотрите, когда Давид решил выйти на сражение, когда Давид вышел и решил противостоять всякому страху, потому что эта история также символически указывает на Голиафа, как на страх, который приходит к нам. И Давид выходит, и в это время великий великан, он не испугался, но он, напротив, поднялся, 48 стих, и стал подходить и приближаться навстречу Давиду. Это серьезно. Если мы сегодня решимся выступить против страха, то страх поднимется и пойдет тебе навстречу. И очень важно не испугаться и не убежать, как это делали 40 дней слышавшие воины Израиля. Но Давид, увидев, что Давид поднялся, это тот же 48 стих, Давид поспешно побежал к строю навстречу к филистимлянам. Давид не боялся. Он поднялся, потому что он знал, что этот великан идет с ним с оружием. Но он шел против него во имя Господа. И он говорил, что ныне Господь предаст тебя в руку мою. Очень важно, чтобы прежде Господь предавал, а потом уже дело легкое. И опустил Давид руку свою в сумку и взял оттуда камень и бросил из пращи и поразил филистимлянина в лоб, так что камень вонзился в лоб его, и он упал лицом на землю. Так одолел Давид филистимлянина пращою и камнем, и поразил филистимлянина, и убил его. 50 стих говорит, что Давид поразил. Поразил. Пращою и камнем. Друзья, церковь дорогая, мы должны жить Словом Божьим. Мы не должны жить тем, что мы видим. Мы не должны жить тем, что мы слышим, но мы должны жить Словом Божьим. То, что оно говорит о нас. Давид одержал победу камнем и пращой. И в этом есть символизм. Камень – это Слово Божье. Это Слово Божье, которое мы исповедуем, когда поднимается страх. Когда пытается нам что-то рассказать, что будет с нами, то мы пускаем этот камень, мы исповедуем его. Это наша праща. Мы говорим обстоятельствам, что будет не так, как вы говорите, но будет так, как говорит обо мне Бог. Так можно одолеть этого филистимлянина. Прощаю и камнем. И обычно проповедники заканчивают историю о том, как Давид прекрасно сразился с этим великаном, как он победил его, как все замечательно, как начали петь ему песни. Но ведь на самом деле, друзья, в нашей жизни одна победа не гарантирует, что это не будет повторяться завтра и третьего дня. И если читать дальше о Давиде, мы видим, что Давид одержал победу, но восстал Саул. И можно задать вопрос, а кто же на самом деле был этим великаном для Давида? Саул восстал, потому что пели песни для Давида, что он поразил 10 тысяч и что-то взыграл в нем. И он начал преследовать Давида. И Давид, уразумев это, испугался. Давайте мы бегло посмотрим дальше. 20 глава, 1 книга Царств, говорит 1 стих, что Давид убежал. Давид убежал, потому что понимал, что Саул замыслил в сердце своем погубить его. И мы читаем и думаем. Совсем недавно Давид выступил против этого великана, который что-то говорил, и Саул, тот же Саул, он боялся. И Давид поразил его. А сегодня тот боязливый Саул восстал на тебя, Давид, и ты его испугался. Где эта логика? Друзья, в нашей жизни бывают победы. Иногда мы одерживаем эти победы, но это не означает, что завтра дьявол не придет. Это не означает, что завтра страх не постучится к тебе. Если сегодня ты одержал победу, постарайся одержать ее завтра. И вот, глядя дальше на 20 главу, на 21 главу, мы видим, что происходило с Давидом после этой победы. Что происходило с Давидом после того, как он узнал, что Саул ищет его, что он готов убить его. Он убоялся, и он бегал, он прятался. И вот интересное есть место, я сейчас хочу прочитать, как Давид... Это 19 глава, 18 стих. «И убежал Давид и спасся, и пришел к Самуилу в Раму, и рассказал ему все, что сделал с ним Саул. И пошел он с Самуилом, и остановились они в Нафафе. И донесли Саулу, говоря, вот Давид в Нафафе в Раме. И послал Саул слуг взять Давида». Экономя время, я расскажу своими словами. Давид искал, где же укрыться. Боялся. Когда мы боимся, мы убегаем. И так Давид убегает от Саула. И знаете, мне нравится то, что он прибежал к Самуилу. Когда нам страшно, мы должны искать людей, у которых есть Дух Божий, которые выслушают нас, которые поддержат нас, которые дадут правильные рекомендации, советы и даже помолятся. И эта картина дальше говорит о том, что когда Саул послал своих слуг, чтобы взять Давида, естественно, не для того, чтобы воцарить его на трон, но для того, чтобы погубить его. И 20 стих говорит, что когда пошли слуги от Саула, чтобы взять Давида, Дух Божий сошел на слуг Саула, и они стали пророчествовать. И Саул не понял, что это такое. Он посылает вторых, вторые пророчествуют. Посылает третьих, третьи пророчествуют. Сам идет, и на него Дух Божий сходит, и он пророчествует. Знаете, эта история говорит о том, что когда мы в Божьем присутствии, тебе ничего не страшно. Твои враги придут к тебе, но ничего не сделают. Потому что это не твоя битва, но битва Господа. Но Давид как-то не увидел это, не прочувствовал. Я вижу, что Бог ему показывал на этом примере, что Саул, который ищет тебя, ничего не может тебе сделать. Потому что ты в Божьем присутствии. Но почему-то 20 глава говорит, что Давид убегает. Убегает, оставляет Самуила, ищет спасение. Его что-то беспокоит. Он ищет себе укромное место, но не находит. Он приходит к священнику и говорит: у меня очень поспешное было дело. Я не взял с собой оружие. Может, у тебя есть что-нибудь, копье или меч? И священник говорит ему, 9 стих 21 главы, и сказал священник: вот меч Голиафа, которого ты поразил в долине Дуба. И конец 9 стиха, и сказал Давид: нет ему подобного, дай мне его. Нет подобного этому мечу. Давид уже возложил упование свое на меч, на великий меч, 100 голов с плеч. И он говорит: нет ему подобного. Но и этот меч не дал ему успокоения. 10 стих говорит: и встал Давид и убежал в тот же день от Саула. И пришел к Анхусу, царю Гефскому. Интересно. Давайте проанализируем интересные моменты. К царю Гефскому. Кому ты бежишь, Давид? Ведь ты же совсем недавно сражался с этим великаном из Гефа. А сейчас ты туда бежишь. Куда гонит страх сегодня, чтобы погубить? Давид не понимал, он думал, что, быть может, поймут его, что Саул ищет меня, и я найду убежище у царя Гефского. Но, к сожалению, что говорит Писание? Приходит Давид к царю Анхусу. 11 стих говорят, что слуги Анхуса взяли Давида и сказали: а не тот ли этот Давид, который поразил-то нашего единоборца? А ну-ка, иди-ка сюда. Так и меч его тут. Знакомый парень попался. Пойдем. Они взяли Давида и повели к царю. И говорят: царь, посмотри, кого мы привели тебе. Посмотри. Это же враг наш. Это же тот, который победил. Это же тот, которому пели в хороводах, что он победил десятки тысяч. И тут Давид понял, куда я попал. Я же попал в капкан, в ловушку. Сеть расставлена была, и я был уловлен этим страхом. Единственное, что, наверное, как выход, мы читаем дальше, он начал притворяться безумным. 13 стих 21 главы говорит: и изменил лицо свое пред ними, и притворялся безумных в глазах их, и чертил на дверях, и пускал слюну по бороде своей. Знаете, ему помогло. Помогло притвориться. И этот царь Анхус, он говорит: зачем вы привели этого безумного? Что, мне своих безумных не хватает? Да уберите его отсюда. Сколько он тут будет кривляться? Это был хороший урок для Давида. И 22 глава говорит, первый стих, что вышел Давид оттуда и убежал в пещеру Адаламскую. И 33-й псалом, когда Давид был в этой пещере, он размышлял, он говорил, он просто подумал: Господи, где же та защита? Почему я боюсь? Знаете, пришло понимание, от чего я так боязлив. И вот 33-й псалом говорит, что Давид написал его, когда притворился безумным. И вот какие говорит он слова. Вкусите и увидите, как благ Господь. Блажен человек, который уповает на Него. Взывают праведники, и Господь слышит, и от всех скорбей их избавляет их. Было время, Давид не понимал, боялся, убегал. Но вот там, в этой пещере, было время, и он возвращается к Богу. И он говорит: Господь, Ты помощь моя, Ты щит мой, на Тебя уповаю и не буду постыжен. Аллилуйя. И если сегодня, дорогой друг, есть этот страх, не позволь ему диктовать твою судьбу. Не позволь ему рассказать о твоем завтрашнем дне. Потому что должно быть не так. Должно быть так, как говорит Бог о нас. Давайте мы откроем другую историю. Это третья книга Царств. 19 глава, с 1 по 3 стих. О чем еще Библия говорит, как о страхе? Мы все знаем, это прекрасный пример о том, как Илия одержал только что победу над пророками Ваалом. Это похожая история. Всегда за победой приходит агрессия дьявола. Дьявол никогда не будет делать ничего тебе, если ты его чем-то не затронешь. И вот смотрите, Илия одержал победу, убил всех пророков мечом. И первый стих 19 главы начинается так. «И пересказал Ахав и Иезавели все, что сделал Илия, и то, что он убил всех пророков мечом. И послала Иезавель посланца к Илии сказать: пусть то и то сделают мне боги, и еще больше сделают, если я завтра к этому времени не сделаю с твоей душою того, что сделано с душою каждого из них. Увидев это, он встал и пошел, чтобы спасти жизнь свою, и пришел в Версавию». Итак, мы видим, похожая история. Илия одержал победу. И всего лишь несколько слов Иезавель послала посланца сказать. У дьявола есть специальные слова, от которых приходит страх. Дьявол знает, что нужно сказать, чтобы у нас опустились руки и задрожали колени. Он умеет это делать. Он умеет посылать своих посланников, своих агентов, которые приносят этот хаос, которые приносят этот страх. И вот этот посланник от Иезавели пришел и возвестил Илии. Илия, готовься. Илия, тебе все. И казалось бы, Илия, ты только что свел огонь с неба. Чему ты боишься? Это всего лишь слова, что твоей души ищут. Но смотрите, как эти слова возымели над Илией, как они взыграли в нем, что он, услышав это, пошел в пустыню, сел под можжевеловым кустом, 4 стих говорит, и просил смерти себе и сказал: «Довольно уже, Господи, возьми душу мою, ибо я не лучше отцов моих». И лег и заснул под можжевеловым кустом, и вот ангел коснулся ему и сказал: «Встань и ешь». Еще никто не нажал на курок пистолета, а мы уже падаем мертвыми. Это слова. И мы уже начинаем фантазировать. И мы начинаем уже представлять, как это все будет. И мы видим уже свои похороны. И мы уже думаем: о, все. Но это ложь. Не будет так. Ибо ради крови завета, которая была пролита, Бог говорит: не бойся. Не будет так. Ты не умрешь. Ты не умрешь. Как часто мы бываем в подобной ситуации? Как часто мы сидим под этим можжевеловым кустом и говорим: Господи, собери. Почему? Потому что страх. Потому что жизнь уже не хочется. Потому что разочарование пришло. Но Бог говорит что-то другое. Он говорит: ты не умрешь. Или ты еще не должен умирать. Потому что ты должен встать. 7 стих, давайте мы прочитаем. встань, ешь, ибо дальняя дорога пред тобой. Или еще не все окончено, еще не время умирать. И не важно, что тебе сегодня говорят люди, и не важно, что ты видишь сегодня в своей жизни, и не важно то, что тебе говорят сегодня врачи, тебе не время умирать. Потому что еще дальняя дорога перед тобой. Встань, ешь, прими это слово. Аллилуйя. И я вижу себя в этой ситуации. Однажды жена моя пошла к врачу и сказала: меня беспокоит что-то в области сердца. Ее проверили. И врач сказал: у тебя серьезные дела, у тебя серьезные проблемы. Мы вообще не понимаем, как ты могла родить троих детей. Знаете, я благодарен Богу, что врач это сказал не до того, как она рожала троих детей. Это ж сколько страха-то было бы, а? Но слава Господу, что Господь знает, как это было. И вот я помню, она пришла домой, расстроена. В глазах где-то были слезы. Я спрашиваю: что такое? Что случилось? И она говорит: все очень плохо. Все очень плохо. И эти слова, они действительно приводят к унынию, к разочарованию. Кажется, уже не хочется жить. Кажется, уже хочется сказать: Господи, забери душу мою. И знаете, от этих слов, которые прозвучали, я начал представлять. Жена моя умирает. Я остаюсь один, у меня трое детей. И что я буду делать? Но потом я сказал: нет, так не будет. И сегодня все изменилось. И сегодня изменилось мое отношение. Ушел страх. И я сегодня могу смело посмотреть ему в глаза и сказать: не будет так. Будет так, как сказал Господь. Еще дальняя дорога впереди. Аллилуйя. И давайте мы посмотрим еще один пример. Это книга «Бытие». Это тоже знакомая история. История про Агарь. 14 стих 21 главы говорит: Авраам встал рано утром и взял хлеба и мех воды и дал Агаре, положив ей на плечи, и отрока, и отпустил ее. Она пошла и заблудилась в пустыне Версавии. Знаете, это достаточно серьезно, когда человек куда-то идет и вдруг заблудился. Однажды меня пригласили за грибами в лес. Лес был незнакомый. Я как-то рассказывал уже давно эту историю, но, возможно, кто-то уже забыл. Я и сам не помню, что я говорил. И вот я хожу, собираю. Тут грибок, там грибок. Я уже не заметил, как я уже потерялся. И тут звонит жена: алло, а ты где? Я говорю: да вот здесь, рядом. Знаете, мужчины, они же лидеры, они же не могут сказать, что они потерялись. Да я и сам не думал, что я потерялся. Я думал: ну я сейчас найду дорогу. Ну вот сейчас вот пройду туда, ну не туда, так туда, ну найду я эту дорогу. Ну что это ж, я же взрослый уже мужик, наверное, выберусь как-нибудь. И знаете, иду туда, лес незнакомый, думаю, во попал. Но тогда я уже не смеялся. Я думаю, что делать? Реально, что делать? Вот что делать, когда ты потерялся в лесу? Жена где-то рядом ходит. Ты уже думаешь, зачем мне эти грибы сдались? Да? Она опять звонит через пару минут. Говорит: ну так что, ты где? Я говорю: так вот сейчас я уже иду. Вот же иду. Да, а сам понимаю, куда идти? Я ж, ну, не знаю дороги, но заблудился. И когда человек вот понимает, начинает осознавать, что, ну, не контролируешь ситуацию, знаете, паника приходит, страх приходит. Если я ходил там со стороны в сторону, искал, где же эта дорожка, куда это выйти, то я уже бегать начал, сам того не замечая. Знаете, паника, она всегда человека куда-то гонит. Я уже туда бегом. Не могу найти дороги. Опять звонок. Говорит: ну так что, ты потерялся, что ли? Я говорю: ну да. Знаете, ну тогда у меня так было плохо. Я как подумаю, жена где-то ходит, машина там стоит, мне на работу надо, дети дома одни. Да вообще какой-то бред. Как из этого выбраться? знаете, вот в таком чувстве я находился, будто парализованный. Я не знал реально, что делать. И вдруг осенило. Есть Бог. Можно же молиться. Я прямо там говорю: Господи, помоги. Ну не знаю я, как выйти. Ну не знаю я. Ну надо, помоги. Знаете, проходит пару минут, идет женщина навстречу. В лесу. Я не знаю, как это Господь так сделал, но я подхожу, говорю: здравствуйте, как вот может выйти тут, подскажете, в ближайшей деревне? Она говорит: ну вот выйдешь прямо, там будет поле, там пройдешь, так, так, и там будет деревня. Я говорю: спасибо, а я звоню жене, сейчас я выйду. Слава Господу. Господь помогает. Аминь. И поэтому прежде чем бояться, прежде чем унывать, помните, что есть Бог. Бог верен. Аллилуйя. И вот смотрите, вернемся к Агаре. Она заблудилась в пустыне. Я ее понимаю, что она чувствовала. Я понимаю ее. Паника. Что делать? Куда бежать? И еще есть с ней сын. И вот какое-то время они ходили, ходили, блукали. Вода, написано, в мехе закончилась. И все. И человек реально понимает, что конец. Без воды, без еды, никого нет, пустыня, ты погибнешь. И дьявол, он начинает атаковать мысли, слова определенные, да. И он говорит: Агарь, все, отрок погибнет, ты погибнешь. И 16 стих говорит: и пошла она, села вдали в расстоянии на один выстрел из лука, ибо она сказала: не хочу видеть смерти отрока. Знаете, она уже поверила в то, что отрок умрет, и говорила так. И она его посадила, отошла в сторонку и говорила: не буду смотреть, как он умирает. То есть она верила, что уже безысходность, отчаяние, ничего не будет. Вот как работает дьявол. Он показывает тебе что-то, он говорит тебе что-то, и мы в это верим. И мы уже так думаем. И мы думаем, что уже умрет сын наш, умрет дочь наша. И я хочу сегодня сказать, подобно тому, как сказал ангел Божий Агаре, 17 стих: и ангел Божий с неба воззвал к Агаре и сказал ей: что с тобою, Агарь? Не бойся, не бойся. Агарь готовится к смерти сына своего. А Бог говорит: не бойся. Сегодня дьявол хочет, чтобы ты думал о том, что тот, кто рядом с тобой, он погибнет. Погибнут твои отношения, погибнет твое служение, погибнет твой сын, погибнет твоя дочь. Да, может, сегодня выглядит это так. Да, может, выглядит так, что дети мои не со мною, что дети мои не с Господом. Но я хочу сказать, это ложь, что они погибнут. Потому что смотрите, что дальше говорится. Встань, подними отрока, возьми его за руку, ибо я произведу от него великий народ. Друзья, это не конец истории, если еще дети не в церкви. Если сегодня наш сын или наша дочь где-то в мире, а не в церкви, это не конец истории. И не надо думать, что они уже погибли. Дьявол хочет, чтобы мы так думали. Дьявол хочет, чтобы мы перестали молиться за них. Но Бог говорит: встань, встань, встань в своей вере, возьми в молитве его за руку и скажи: я и дом мой будем служить Господу. И дети мои, они не погибнут. Может, это выглядит так, что дьявол их взял сегодня. Но 20 стих говорит, что Бог был с отроком. Может, так не выглядит, что Бог с ними. Но Бог говорит: я с детьми твоими. Я с детьми твоими. И никто не погибнет, потому что я сделаю нечто великое в жизни их. 18 стих. Ибо я произведу от них что-то великое. Я произведу, говорит Господь. Дьявол говорит: готовься к смерти. А Бог говорит: нет, не так будет. Но после сего и залью духа моего на всякую плоть. И дети твои будут пророчествовать. И юноши твои будут видеть видение. И наследие твое будет сильным в Господе. Аминь. Вот как работает сегодня страх. Вот что хочет дьявол сегодня парализовать. Лишить нас веры. Но да не будет так. Но да не будет так. И может, кому-то сегодня врачи сказали: у тебя никогда не будет детей. Это ложь. Это ложь. Потому что Бог говорит: я неплодную селяю в дом матерью, радующейся о детях. Я сегодня хочу сказать кому-то в этом зале. Если тебе сказали, что у тебя не будет детей, скажи, это ложь. Это ложь. Бог меня ведет в дом, радующийся о детях моих. Прими это слово верой сегодня. Когда-то Бог явился Аврааму и сказал, у тебя будет сын. И Авраам принял это слово верою. И он пришел к своей жене Саре и сказал, Бог сказал, у нас будет сын. Прошел месяц. Авраам спрашивает, ну что? Сара говорит, ничего. 2 месяца, ничего. 3 месяца, ничего. Прошел год, 2, 3, ничего. Но Слово Божье говорит, что Авраам веровал. И я хочу сказать, прими это слово верою и жди обещанного. Вера есть осуществление ожидаемого. Если ты веришь, ты будешь ожидать. И Бог говорит, я введу тебя в дом, радующийся о детях твоих. Аминь. Слава Господу. Дорогая церковь, я хочу сейчас молиться вместе с вами.